Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница, вопросы отдачи, статья «Вопросы отдачи». Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, страница 43, первая колоночка внизу, со слов «в соответствии с этим». И поэтому человек должен особенно обращать внимание и думать, прежде чем он начинает работу на Творца. Что он хочет? То есть какую награду он хочет за свою работу? Или, скажем проще, какова причина, которая заставляет его заниматься Торой заповедями? И тогда, когда он всматривается в это, то есть понять, что же ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, то начинает человек думать очень много, пока не становится ему трудно на самом деле понять, что же он на самом деле хочет. Поэтому есть много людей, которые в момент, когда начинают размышлять о том, ради какой цели они работают, то они не могут определить истинную цель. Поэтому они говорят, ну, зачем нам утомляться в этих мыслях по исследованию? И работают без всякого цели. Но говорят, мы работаем ради будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам об этом думать? Будем только верить, что это что-то хорошее. И этого нам достаточно. А когда получим награду этого будущего мира, тогда будем знать, что это такое. И зачем нам исследовать это все? И только есть единицы, которые говорят, что есть такая вещь, как слияние с Творцом. И чтобы прийти к слиянию с Творцом, надо прийти к подобию свойств с Ним. То есть как Он милосерден, так и ты милосерден. И тогда он начинает стараться прикладывать усилия, чтобы прийти к подобию свойств, чтобы все его действия были только в отдаче, что только тогда уходит скрытие и сокращение, которое есть в мире, с него, и он начинает чувствовать святость. Но тогда, когда он начинает свою работу, чтобы прийти к уровню отдачи, он видит, что он очень далеко от этого, и нет у него желания, мысли, речи или поступков, чтобы была у него возможность направлять на отдачу. И не знает тогда, что делать, чтобы достичь силы отдачи. И каждый раз, когда он добавляет сил, он видит, что все это только далеко от него, пока не приходит к осознанию, что это вообще не в человеческих силах, чтобы мог каждый раз приходить к этому, чтобы когда-либо он пришел к этому. И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой заповедью, чтобы получить награду. И его награда, и ради чего он прилагает усилия, чтобы Творец дал ему силу отдачи. И на эту награду он настроен, поскольку хочет прийти к слиянию с Творцом. А это подобие свойств, и это отдача. И в этом вся его награда. То, что он надеется, что с помощью своих усилий в Торе заповедей, он надеется, что ему дадут то, что он сам не может достичь. Но ему нужно, чтобы другой дал ему. Как и в материальных усилиях, что человек не может достать сам денег, поэтому он прикладывает усилия, и за это ему платят деньги. Также и в духовном. То, что он не может достичь своими силами, и ему надо, чтобы кто-то ему помог, то это мы называем наградой, платой. И поскольку человек хочет прийти к отдаче, потому что он хочет прийти к слиянию с Творцом, и невозможно ему прийти к этому свойству, но ему надо, чтобы Творец ему это дал. И то, что он хочет, чтобы ему это дали, это называется платой. И поэтому, когда человек хочет достичь, есть такой закон, если хочет достичь, получить плату и награду, надо прикладывать усилия, поэтому он выполняет Тору заповеди, чтобы ему дали эту награду, которая называется силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к другим. И поэтому говорится, пусть всегда человек занимается Торой заповедями лолишма, и из лолишма приходит к лишма.
Теперь простой вопрос. Почему мы должны заниматься любовью к ближнему? Очень просто. Это настолько не приклеивается к раскрытию Творца, науке, которая говорит о природных системах. Почему я должен прийти к состоянию, когда я люблю ближнего? Это не серьезно, это что-то, что не относится к исследованию. Это с детьми так можно говорить. И с ними сегодня нельзя говорить о любви ближнего. Почему мы должны заниматься именно этим? Что настолько уж...
Ну?
Ну, потому что это точное занятие, которое показывает мне, насколько я противоположен отдаче. Это то занятие, которое позволяет мне просить.
Прежде всего, именно мы очень тяжелое поколение, очень большой авиют. Мы нуждаемся в как можно большей помощи, чтобы выиграть в этой войне со злым началом.
Есть много причин, по которым, может быть, и есть смысл заниматься этой темой, любви к ближнему. 99,9% это они все эгоистические. И есть одно намерение, которое скрыто, то, чему учат каббалисты. То есть раскрытие Творца.
Да, у нас занятие любовью к ближнему, это на самом деле только для того, чтобы было совпадение по свойствам, для того, чтобы прийти к тому, чтобы быть в свойстве Творца.
И любовь к ближнему. Занятие этому... Это не то, чтобы любить ближнего, то есть тут любовь к ближнему, любовь к Творцу.
Научный подход. Тебе дают лабораторию, ты можешь проверить все вещи, которые написаны в науке Каббала, как выйти из себя, как соединиться, как проверять всякие свойства, о которых идет речь в Талмуде Сферот, в Зоре. Это самая лаборатория.
В чем отличие, занимаясь любовью к ближнему и цель, где, в общем-то, любовь к ближнему у нас и у человечества? В чем отличие занятия этой темой, любовью к ближнему и в цели, любовь к ближнему у нас и у человечества? В чем отличие? То есть как будто бы говорится об одном и том же. Пожалуйста.
Человечество, по большей части, ищет, где мы выигрыши от любви к ближнему, что у меня получится от этого. А у нас получается, что награда — это прийти к Творцу, к свойству отдачи, которое выше всего.
И есть такое понятие «намерение». В человечестве намерение естественное, там нет необходимости углубляться. Просто хотят, чтобы было хорошо. Ну, так вот, тренд такой, любовь к ближнему, любить других. Мы же занимаемся тем, чтобы разделить мысль на несколько частей. Разделить мысль на определенные действия, на то, что мы не любим, с каким намерением. Это совсем что-то другое.
Да, любовь к ближнему с эгоизмом — это обычная любовь. Любовь к ближнему против эгоизма — это подъем над этим, это любовь, которую мы ищем.
Любое занятие, которое есть в человечестве, как будто бы в направлении любви к ближнему, абсолютно наоборот. Не то, что даже это близко к нашему занятию в науке Каббала. Это полная противоположность, потому что нет организации, которая бы занималась тем, как люди придут к тому, чтобы любить другого человека. Не, ну есть действия, там что-то там делать такое доброе людям. И по собственному разуму. То есть то, что Творец сделал, это плохо, а мы должны исправить то, что он сделал. У нас же как раз наоборот.
Человечество смотрит на любовь к ближнему, как на эксплуатацию ближнего, как можно больше получить для себя. А мы говорим о любви к ближнему, о том, чтобы давать ближнему, то есть использовать это как средство для любви к Творцу.
У человечества есть 10% альтруистов. Это помогать другим, для них это просто облегчать собственные какие-то недостатки. Когда они видят людей нуждающихся, ну так я помогаю, а помог, чувствую себя лучше. У нас же войти в природу, войти вглубь, в цель творения.
В чем разница в келим? Когда я люблю или занимаюсь любовью к ближнему, как это Каббала направляет меня, наука Каббала направляет меня, и келим, когда я люблю ближнего, как это принято в человечестве.
У нас кли должно быть свет, получает и отдает. А в человечестве я хочу только получать. Это очень ограничено. Количество воды, которое я могу поместить в стакан, в отличие от трубопровода, который проводит бесконечное количество воды.
Да, есть граница у любого кли, всего развития, о котором думает человечество. У нас разница в том, что ты зануляешь себя по товарищам, пытаешься почувствовать, что они хотят, что они думают, чего им не достает. И в этом месте раскрываются новые вещи, дающих келим.
Кли — это в соответствии с ценностями, скажем, что мне сладко, что мне горько, а то, что мы ищем, это в соответствии с тем, чтобы было ближе к истине.
Да, это именно так. Нечего добавить. Человечество, когда занимается любовью к ближнему, это из-за желания получить от этого наслаждение, удовольствие напрямую. А у нас мы пользуемся наслаждением ближнего для того, чтобы делать лучше ближнего. Это называется, что мы превращаем получающие келим в отдающие.
Ну, так же. Это оба кли, это и оба они получать. Только наука Каббала учит нас, как использовать эти келим получения, только с намерением ради отдачи. И настраиваемся на других, чтобы достичь Творца.
Да, намерение отличается. У мира намерение ради получения. Все, что они делают, чтобы наполнить свои келим, даже прийти в хорошее общество, а у нас перевернуть намерение.
Почему Творец раскрывается в кли любви к ближнему?
Потому что в любви к ближнему я нахожу намерение ради отдачи своей. Если я это делаю с группой товарищей через учебу, мы приходим к любви к ближнему, и, по сути дела, тем самым мы автоматически раскрываем свойство отдачи, это Творец.
По-видимому, это место, которое защищает от ошибок. Можно получить то, что получает каждый ученик, изучающий Каббалу. Это отклик, отклик, фидбэк.
Это исправление частей, которые разбились. Если любовь к ближнему — это их объединение в клиф, в котором он может находиться, оно может находиться.
А любовь к ближнему, если мы на самом деле стараемся в любви к ближнему, то мы стараемся подняться над первичной эгоистической природой, с которой мы созданы. И вот это, эти усилия выйти наружу и вылезти из собственной шкуры в новое кли, которое на самом деле называется любовью к ближнему, кли, который находится в подобии со свойством отдачи, со качеством Творца. И мы прикладываем эти усилия выходить в направлении друг к другу, даже вот на семинаре.
Это не то, что он раскроется, он пойдет с какого-то другого места, сейчас проявится у нас тут. А он присутствует в усилии, которые мы производим. Мы переходим в его свойства, отдачу, мы подобны ему, раскрываем его, ощущаем.
Раскрывается в соответствии с подобием свойств.
Как мы строим постижение Творца над ненавистью к ближнему? Как мы строим постижение Творца над ненавистью к ближнему?
Часть в нас, которая ненавидит других, это эго, желание получать. И в противоположности этого, когда мы говорим об этом, мы раскрываем Творца.
Элемент преодоления выражается в тот момент, когда он разменивается у меня, в той точке, где у меня выясняется определенное состояние, это против товарищей, и это будет ненависть. В этом месте я могу делать преодоление, поэтому это обязано быть только здесь и только в ненависти.
В той мере, в какой я получаю важность работать против ненависти к другим и не двигаться вместе с ней. И тогда, когда она раскрывается, просто убежишь от объединения, я могу работать с этой ненавистью. И как раз тогда это место продвижения.
Да, и работа против ненависти — это работа в сопротивлении. Это, по сути дела, вся красота, вся наша возможность действительно почувствовать раскрытие Творца. Поэтому наука Каббала единственная, которая действительно приводит нас к реализации этого, направляет нас действительно на постижение Творца, потому что это внутри практически сопротивление в чувствах. Мы в чувствах ощущаем, как мы строим всякий раз над силой, которая отталкивает нас от объединения, строим силу, которая притягивает нас к объединению друг с другом.
Да. На практике вот эта ненависть, которая раскрывается между нами, это в противоположных свойствах к Творцу. И указывает на место работы. Это то, что можно покрыть потом любовью.
Мы продолжаем страница 144, вторая строчка в Зешемур.
Давай возьму. И вот то, что сказано. Пусть всегда занимается человек в состоянии лолишма, и из лолишма приходит к лишма. Потому что свет в этом возвращает к источнику. То есть с помощью усилий Торы, заповеди, для того, чтобы достичь ради отдачи лишма, он приходит к лишма тем, что он прикладывает усилия до этого. Поэтому он удостаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что с неба дают ему силу отдачи. Но возникает вопрос, зачем ему надо прикладывать усилия самому, а потом дают ему силу Торы? И почему ему сразу не дают силу Торы, которая сразу бы вернула его к источнику? Зачем он должен впустую тратить силы и терять время впустую? Ведь лучше бы, если бы он сразу дали ему свет в начале работы, то есть сразу, чтобы получил свет, и сразу же бы начал его работу в Лишма. Но дело в том, что нет света без сосуда. Что такое кли? Это желание. Когда у человека есть какой-то недостаток, который он стремится наполнить этот хисарон. Это называется кли. И только тогда, когда есть у него кли, желание к какому-то наполнению, тогда можно сказать, что ему дают наполнение. И он удовлетворяется, доволен этим наполнением, потому что к этому он стремился. Награда же называется наполнением. То есть есть стремление получить, а величина наполнения зависит от веры, от меры стремления и в меру страданий, которые у него было. В той же мере он наслаждается наполнением. При этом невозможно дать человеку свет, чтобы вернул его к источнику, тогда, когда у него нет никакого к этому желания, потому что вопрос возвращения к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к другим. И если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят: «Сделай работу, и за это не будет у тебя желания любви к себе», это не может считаться у человека наградой. Наоборот, человек думает тогда: за то, что я работал на хозяина, и вместо того, чтобы должен оказать ему услугу, и вместо того, чтобы он дал ему что-то хорошее за его усилия, он за это дает ему великое зло, настолько, что вся любовь к себе он теряет в один момент. Никто с таким согласится. Поэтому человек должен сначала учиться в состоянии лолишма, чтобы с помощью этого была у него поддержка со стороны тела, потому что человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. И со стороны природы человек не может нарисовать себе наслаждение так, чтобы это строилось только на основании любви к себе. Поэтому ему говорят, что за счет его занятий Торой и заповедями он получит награду. И это не обман. Конечно же, он получит награду. Так, где это? Я просто не вижу. То есть ему говорят, что с помощью его усилий в Торе заповеди он получит награду. Это правда, потому что, конечно же, получит награду. Только награда поменяется. Скажем, отец говорит своему сыну: если ты будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину. Ну то, во что играют маленькие дети. То есть пластмассовую машинку. А потом папа уехал за границу, вернулся через несколько лет, сын уже подрос. Приходит к отцу и говорит ему: папа, ты ведь прежде чем уехал за границу, обещал мне пластмассовую машинку. Пошел отец и купил настоящую машину, на которой можно ездить. И тогда у сына достаточно уже ума, и он уже понимает, что сейчас уже неподходящий момент для пластмассовой машинки. Но для настоящей машины считается ли это, что отец его обманул? Конечно же, нет. Но сын, когда был маленьким, не мог понять иначе. Но именно в понятии награды таком пустячном. То же самое здесь, когда начинается с какой-то пустяковой награды, и это называется лолишма, то есть когда он ждет, что он получит гораздо большую, неизмеримо большую, чем то, что он рассчитывал, что он удостоится лишма, а это кли, в которое можно взять добро и наслаждение, то, что Творец хочет ему дать. И это настоящее наслаждение. Получается, что то, что говорят, чтобы он работал лолишма, то есть получить награду, это правда. То есть, и когда будет направлять на отдачу, он будет получать награду. Только весь обман только в том, собственно, в самой награде, что человек, когда находится в состоянии лолишма, он думает о совсем иной награде, которую ему дадут, что кли, который это получит, называется любовь к себе. При этом после того, когда человек вырос и начал понимать, что главный келим, который получает награду, это келим отдачи, что именно с помощью этих келим получают добро и наслаждение истинное. И тогда он чувствует себя человеком самым счастливым в мире. При этом награду, которую он ждал, что он получит тогда, когда находился в лолишма, что тогда он не способен был получить иначе, как только награду, подходящую для маленького ребенка. Получается, согласно этому, что когда учат в лолишма, получить наслаждение и награду за работу. Это не называется обманом, потому что он ничего не потеряет в том, что ему меняют малую награду на большую. Но просто нужно объяснить, что лолишма, то есть вот эта награда, это не настоящее, как он думает, но у награды совсем другое название, чем то, что он думал. Но награда остается наградой, и ему не меняют награду, просто меняют название награды. То есть с награды ложной, иллюзорной, на награду истинную. И из всего сказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповеди, это то, что Творец даст ему келим отдачи. То, чего сам человек не может достичь, потому что они против природы. Но это подарок свыше. И это его награда, которую он всегда ожидал. Но когда же я смогу доставлять наслаждение Творцу? И поскольку он ждал этой награды, поэтому это называется его награда. И понять это все, для этого надо посмотреть общую вступление в книгу «Паним Масберот». Там написано, что корень тьмы — это экран в кли Малхут, а корень награды заложен в отраженный свет, который выходит за счет зивуг дака. И он заложил там корень тому, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, все это ветви, исходящие из корней, из высших миров. И говорит там же, что корень усилия, то, что человек чувствует в этом мире, исходит из корня экрана в кли Малхут, что означает, что кли, который есть у творения, называется желанием получать наслаждение. И это то, что сотворил Творец, потому что у его желания было насладить творение. И поэтому сотворил в творениях желание получать наслаждение. И это называется Малхут высших сферот. А потом мы изучаем, что произошло сокращение. То есть он не хочет быть получающим, потому что он хочет уподобления свойств с Творцом. И поэтому образовался закон в святости, что не получают ничего без того, чтобы могли направлять это на отдачу. И это вопрос исправления экрана. Поскольку говорится о высших светах, то то, что не хотят получать свет, это называется экраном. Подобно человеку, который, когда свет, солнечный свет слишком силен, и человек, сидя в доме, не хочет получать этот свет, он занавешивает окно занавеской, чтобы солнце, солнечные лучи не попадали внутрь дома. Когда же говорится о высших светах, или Малхут, хотя и было у нее огромное желание получить свет наслаждения, все-таки она отказалась от наслаждения, чтобы не получать его по причине того, что она хочет совпадения по свойствам. И это называется усилием. То есть она делает что-то, что не соответствует ее желанию, то, что избегает сама, чтобы получать наслаждение. Также в материальном мире человек, когда ему необходимо отказаться от какого-то наслаждения, это называется усилием. Например, человек наслаждается покоем, и по какой-то причине и необходимости он отказывается от покоя и идет что-то делать. Это называется усилием. Также он показывает нам, как материальная вещь, когда получает награду, где это укоренено в высших мирах. И показывает нам, что корень награды исходит из отраженного света, а это желание отдавать, выходящее от зивуг дака, который образуется между высшим светом и экраном, и авиютом, и там написано, что отраженный свет, облачающий, создает, является результатом двух сил. То есть зивук дака в духовном — это то, что две вещи, противоположные друг другу, это считается как соударение. То есть, с одной стороны, он очень стремится к этому и желает это, потому что видит, что оттуда будет у него огромное наслаждение. С другой стороны, он преодолевает, и это не получает, потому что он стремится к подобию свойств. То есть есть тут две страсти. Первое, когда стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию свойств. И от них обоих рождается нечто новое, то, что называется отраженным светом, облачающим. И с этой силой он может потом получать высшие наслаждения.
Как рождается отраженный свет? Просыпайтесь, просыпайтесь. Ты читаешь сегодня, как Пономарь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Ну-ну.
В каком процессе рождается отраженный свет? Вперед.
Объединение, объединение с товарищами.
Когда мы работаем в правильной, целенаправленной работе против природы, делаем усилия в направлении объединения с товарищами. Насколько мы не хотим, в самой точке преодоления рождается нечто новое.
Отраженный свет рождается как результат того, что товарищи в десятке поднимают меня над помехами, которые тянут меня внутрь себя.
Это результат сил, которые действуют. Одна — это моя сила, желание получать, которое хочет тащить на себя, ради себя, всю ситуацию, в которой находится. Вторая сила — это сила сопротивления этому, или, можно сказать, сила поручительства, которую получают товарищи. И когда две эти силы собираются в достаточно большое давление, я могу дойти до такой меры, что, может быть, можно изменить использование этой ситуации на новую, И это уже будет отраженный свет.
Отраженный свет рождается в столкновении двух сил. С одной стороны, большое желание наслаждаться ради себя, от объединения. И очень хочу уподобиться Творцу в тех же свойствах. И вот эти, из этих двух свойств рождается отраженный свет.
Прежде всего сделать сокращение. Не хочу ничего для себя. Это первое, второе. Все, что приходит ко мне, отнести это к Творцу, вернуть ему.
Как мы на практике строим отраженный свет из нашего отношения в группе? Пожалуйста.
Мы стараемся соединиться, отменить себя. Всякий раз, когда мы чувствуем, что есть что-то, что мы выигрываем, не включаясь в группу, мы делаем на это сокращение и взвешиваем заново, пересматриваем наши намерения.
И когда я на самом деле прикладываю усилия для того, чтобы раствориться вот в этой внутренней части, которая называется группа, и стать частью, и чувствовать цельную систему. И когда поднимается сопротивление этому, то внутренний крик к Творцу, чтобы помог, это не единственная точка продвижения, которая есть.
Усилия по взаимовключению, быть включенным в товарищей. То есть их желание, оно предпочтительнее, важнее, чем мои мысли.
Необходимо прикладывать эти усилия каждому. Я должен приложить усилия выйти из себя в заботе о десятке, группе, товарищам. И, соответственно, есть мое естественное желание, которое противоположно этому, и между двумя вот этими давлениями должен родиться отраженный свет.
Нужно опустить свою голову перед десяткой и получить ее свет.
Строим кли, парцуф с масахом. Это значит, с помощью поручительства и желания отдавать. И тогда уже работаем ради отдачи.
Да, мы строим это из какого-то места, где раскрывают сердце, чтобы дайте всем словам семинара, товарищи, войти туда. Посмотрите, как мне это удается, не удается, мои усилия к тому, чтобы я действительно почувствовал, что они говорят со мной.
Какую серию действий я должен проделать для того, чтобы прийти к отраженному свету? Ну, для того, чтобы прийти к Зивугу Дака. Какую серию действий я должен проделать, чтобы прийти к Зивуг Дака? Раз, два, три, четыре. Вот так. Пожалуйста.
Я думаю, что первое действие — это желать получить это большое счастье, которое называется большое наслаждение, которое называется духовность, которое можно получить только в том месте, которое называется группа. Должно быть первый двигатель.
Первое — это вкладывать в группу, то есть поднимать ее важность, значимость. Потом раскрывается мне желание. Это уже не мое действие, это уже происходит само. То есть я не хочу, то есть я становлюсь таким умным, таким, да, в кавычках. Потом у меня есть достаточно окружения. И если я не пренебрегаю вот в своих чувствительности услышать это приглашение, тогда я начинаю использовать это отягощение как раз на создание отраженного света.
Первое — это работа по величию товарищей, по величию цели. Второе — я должен почувствовать, насколько я противоположен этому, чтобы прийти в достаточной мере такого стыда, низменности себя относительно величия товарищей. из этой напряженности нужно принять решение, что я только стараюсь думать о товарищах, давать им быть им подобным. И тогда из этого давления нужно начинать действительно практически.
Первое – это отменять себя. Второе – мы продолжаем на странице 46, первая колонка. И есть тут две страсти. Первое – когда стремится получать наслаждение. И второе – с другой стороны, он стремится к подобию свойств. Из них обоих рождается нечто новое, называемое отраженный, облачающий свет. И с этой силой он может потом уже получать высшие наслаждения. Потому что этот отраженный свет — это кли, соответствующий для получения наполнения. То есть с этим, в этом кли есть две вещи. Первое. Он получает наслаждение, которое есть в высшем наполнении. То, что это исходит из замысла творения, наслаждать творение. И второе. Вместе с этим он находит себя в подобии свойств. А это второе качество. То есть то, что есть в нем во время получения наполнения. И вот мы видим из всего этого, что вся награда — это только отраженный свет, который является силой отдачи, и нижний — то, что получает от Высшего, и называет его отраженным светом, что означает, что то, что нижний, дает Высшему. Это значит, что наполнение, которое приходит от Творца, называется прямым светом, как написано, что Творец сотворил человека прямым. То есть то, как мы изучаем, что замысел творения было наслаждать творение, то есть чтобы нижние получали высший свет. Это называется прямо. Но получающие наполнение хотят совпадения по свойствам. И поэтому есть у нас исправление, которое называется отраженный свет. То есть получающий наполнение не получает это, потому что он хочет наслаждаться, но потому что он хочет давать Высшему. И это означает, что как Высший хочет, чтобы получающий насладился, так же и получающий наполнение, его намерение, что он возвращает наслаждение дающему, то есть чтобы Высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Получается в соответствии с этим, что главная награда — это отраженный свет, то есть сила отдачи, то, что нижний получает от Высшего.
И это называется, и сделали много расчетов. Это не как ругательство, потому что обычно мы это понимаем, а как похвала. Да?
Но в любом случае надо понимать, почему мы говорим, что кли, называемая сила отдачи, это вся награда. Ведь награда имеется в виду то, что получают. Как говорится, я работаю ради того, чтобы получить оплату. Или, как говорят, что цель творения была насладить творение, то есть чтобы получили награду. А тут мы говорим, что наградой называется сила отдачи. И что же мы понимаем из того, что награда должна быть, чтобы человек удостоился постижения Творца и тайн Торы, ну и тому подобное? Но что он говорит? Что награда в том, что мы постигаем силу отдачи. То есть силу отдачи, другими словами. И еще говорит, что это исходит из высшего корня, который называется отраженным светом. И вот известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить. А если так, получается, в соответствии с этим, что Творец хочет дать творением, больше, чем творение хотят получить. Но кто тут тормозит? Тут надо вспомнить вопрос сокращения, который был. И это было для того, чтобы у творения было подобие свойств, а это исправление, чтобы не было то, что называется стыда от дармового хлеба, это то, что исходит из нашего корня, поскольку Творец — это отдача, и не получать, не дай Бог. То есть у него нет недостатка, чтобы у него была вообще тема получения. И поэтому в правиле то, что есть в нашей природе, каждый ветвь хочет подобиться корню, поэтому тогда, когда нижний должен сделать какое-то действие того, чего нет в корне, он чувствует дискомфорт. Получается в соответствии с этим, что на наполнение, что является светом и наслаждением, с этим человеку ничего не надо делать, чтобы это получить, потому что больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Но у творения нет клея, чтобы мог наслаждаться теми наслаждениями, которые ему дают, в силу стыда. И получается, что вся наша награда, то, чего нам недостает, это кли, который называется силой отдачи. Что только келим нам не хватает, а не света. Поэтому отсюда получается, что главное в награде — это сила отдачи. Но для того, чтобы достичь это кли, который называется желанием отдавать, необходимо также и желание. То есть, чтобы почувствовали, что нам недостает этого кли. Поэтому необходимо заниматься Торой заповедью лолишма сначала. И это, в этом наше усилие. Когда мы видим, что все, что мы делаем, все только ради себя. И нет никакого намерения на отдачу. И тогда видим, что нам не хватает силы отдачи, а мы хотим награду за нашу работу, чтобы Творец дал нам эту награду, а это желание отдавать. И когда будет у нас эта сила, мы сможем получить добро и наслаждение. Это то, что уже готово. И что нам не надо на это работать, потому что это дает Творец. Но только всегда, чтобы человек поднимался со ступени на ступени, это только приобретая каждый раз силу отдачи. Ничего другого больше и нет недостачи. Ни в чем другом.
Как мы можем почувствовать страдание Творца, который хочет давать творениям и некому давать? Как мы можем впечатлиться от страдания Творца, который хочет давать творениям, но давать некому? Пожалуйста.
Мне кажется, это должно через нас пройти. И у нас не получается. Или наоборот, пока у нас не получится. Тогда свет задерживается, свет хочет прийти. Но тогда есть какое-то такое страдание.
Самый наглядный пример — это, например, вводная лекция. Ты занимаешься распространением, вкладываешь и прилагаешь усилия. Кто-то смотрит на это, вдруг встал, ушел. Не бывает больше этого.
И я думаю, что для того, чтобы понять Творца, надо быть в таком желании, как и он. А иначе мы как дети, которые... Ну, что они знают о страданиях родителей, которые стараются ради них?
Да, вопрос действительно ставит нас на такое место. Единственная вещь, которую я сейчас могу думать, это впечатление от учителя, от каббалистов, тянина, наши учителя, как они хотят, чтобы мы раскрыли глаза, раскрыли сердце, увидели бы реальность в правильном виде, видят нас как маленьких детей, очень ограниченных, которые находятся в беде и пытаются только всеми силами, всеми видами вытянуть нас, светить нам без перерыва, так просто с постоянными подвижками, чтобы это произошло с миром.
Я не знаю, надо поискать примеры, ну, как Рав, как Творец, собственно. Стараться искать, как быть подобными Творцу. Как он действует, и оттуда чувствовать это страдание.
Каббалисты дают нам как раз материальный пример, как корова хочет кормить, разрывается от молока мать, которая хочет давать некому. Можно научиться от этих примеров, от природы.
Мы действительно как какая-то такая середина. Чувствуем, что мы пытаемся передать свет или передать науку Каббала. Мы чувствуем, насколько это зависит только от объединения между нами. И неважно, какие слова мы выберем, и важно, с какой внутренней силой мы подойдем.
Еще один пример может быть воспитание детей. Мы пытаемся дать детям какие-то ценности. Есть много примеров. Объяснить сыну что-то, что связано с путем, насколько это важно. Он приехал из-за границы гость, такие усилия произвел. Пытаемся почувствовать, что он чувствует. Он говорит, я чувствую, что я хочу пить сок. Такие вещи, это пример. Просто как творит. Чувствует от нас. Мы не понимаем его.
Мне кажется, надо просто прикладывать усилия в действии, на практике.
Еще раз, хороший вопрос, позволяет поставить нас себя...
Творец, по-видимому, чувствует наслаждение, которое должно наполнить творение в окончательном исправлении, да, там в 620 раз и так далее. Так? И, соответственно, этому он чувствует страдание того, что не может дать им это. Как? Как он чувствует страдание? Что не может дать им наслаждение окончательного исправления Гмар Тикуна.
Дуди, может быть, надо его спросить, он знает, может.
А, нет, не знаю.
В системном смысле. Исходя из системы, не чувства. Келим, света, состояние. Ну.
Ну, можно сказать, что вот сейчас начало семинара, не объединимся, не ответим.
В системном смысле я только вспоминаю притчу Барасулама о сыне, которому царь хочет передать все блага, а он слепой и не видит, не чувствует, не принимает все, что ему приготовили.
Система вроде как во всей природе мы видим, что система находится в гармонии, то есть там жизнь, каждая часть поддерживает другую. А в человеке мы видим, что мы разрушаем все. Все, что угодно, хорошее, мы с помощью эго способны испортить.
Если мы говорим, что у Творца нет времени, он, видимо, ощущает Гмар Тикун, совершенство, сам совершенен. Как же мы говорим о страдании? А? В каком разрезе, скажем так? В каком отношении мы говорим, что Творец страдает?
Ну так, чисто системно. Есть света, есть келим, или есть течение света внутри келим, или есть давление. Давление есть. Есть экран, нет экрана, закрыты, перекрыты келим, испорчены. Неважно, но с точки зрения системы, Творец приводит в движение келим, давит на келим. Так, может быть, можно выразить вот это вот что высший страдает от испорченности нижнего.
Тот, кто чувствует, что он страдает, знает, что Творец страдает. Если я не чувствую Творца, то что я могу знать, в общем, посмотреть на дисбаланс, который в моей жизни присутствует, в моем окружении, и поэтому понять меру его страдания.
Келим, которые еще не исправлены, которые еще не присоединились к намерению ради отдачи, которые находятся в конце парцуфа, в сов, там ощущают окружающий свет, который давит на них, чтобы войти. Это ощущение страдания шхины, страдания Творца, что невозможно использовать, то есть что свет не может войти, то есть невозможно использовать его ради отдачи.
Не знаю, может быть, что как бы сожалеешь, что не можешь для него сделать работу, не можешь исправить, он должен сам делать. Ты видишь всю последовательность его действий.
Ну, вот такой вот пример, да, электрическая цепь, где там есть лампочка, но лампочка не загорается, есть напряжение. И с одной стороны, есть равновесие во всей этой системе, она сбалансирована. Со стороны Творца сбалансирована, только со стороны получающих мы чувствуем, что это напряжение создается, но оно не приходит к тому, что необходимо получить.
Должно быть или Бейто, или Ахишена. Ощущение, что система продвигается к Мартикуну, в темпе Ахишена, это признак того, что хороший признак. Бейто — это страдание, но не обязательно страдание.
Чувствуем ли мы с течением времени, что к группе приходит больше и больше общие состояния, в которые все включаются? То есть обращаем ли мы на это внимание или нет? Вверх, вниз, вправо, влево. То есть различные вот эти вот понятия, которые становятся все более общими, то есть включающими группу все больше и больше. Происходит такое или нет? Ну, у вас минута есть.
Однозначно, да. Ничего добавить.
Это уже много времени так?
Да, я тоже думаю, что да, только я не вижу это как больше усиливающееся. Иногда мы просто более чувствительны, обращаем внимание на это, а иногда нет.
То есть мы живем этим движением? Это действительно так, когда мы это видим, мы просто больше это осознаем это. То есть вот это вот осознаем это общее движение.
Да, мы раскрыли, что это похоже, как тут разговаривали о работе в десятках с ребятами, впечатление, что происходит, похоже у всех десяток. Видимо, мы проходим подобные состояния. То, что у нас есть эта маленькая лаборатория, это дает нам возможность пройти состояние быстрее и подвинуться быстрее.
Мы переходим к следующей части урока.